Вот хотелось поговорить о страданиях, потому что вот мы же видим новости, которые приходят. Часть из них какие-то наполнены бравадой, радостью, там, как все идет. Но вот мы только вернулись из Донбасса, сейчас там был. И вот две истории, которые в сердце отпечатались. Это первое, когда бойца отпевали, вот, прям привезли в подразделение, и там мама плачет у гроба, да, прям в подразделении. И жена, которую водят, ну, потому что, видимо, лекарства дали, ну, чтобы вот она хоть как-то сама сохранялась. А вторая история – это уже мама, которая потеряла сына, и вот прошло время, и как она вот по-христиански говорит: да, мы встретимся там, но ты понимаешь, что все равно больно. Это вот никуда не деть. И она говорит: мне по-человечески очень больно от того, что я потеряла ребенка. И нас тоже смотрят, потому что и ко мне в храме подходили матери, которые своих сыновей там потеряли на войне. И, Алексей Ильич, как пережить страдания, смерть близкого, потерю близкого? Ты на войне или не на войне? Вот как вы подступитесь? Ну, вот эти истории сейчас перед глазами, в памяти.
Такие вопросы всю историю. Здесь говоришь о войне, а представь себе, когда были нашествия, например, татаро-монгольская ига была, когда приезжали, что сделали, например, с городом, в котором я жил, все детство провел, Козельск, когда 3 недели этот город защищался от многотысячного войска, который превосходил во много раз защитников Козельска. Да, там просто был их военачальник, просто в ярость пришел, назвал злой город Козелец. Да. Не могли взять 3 недели. Представьте, о, сколько там было страданий, когда захватили. Всех уничтожали на глазах друг друга. И таких вещей в Рязани, что было. Помнишь эту историю с Евпатием Коловратом, да, что было. Да, в общем, таких историй множество, и всю историю это происходит. Как смотреть на это? Один взгляд – это религиозный, в частности, христианский. Другой взгляд – я даже не знаю, можно ли его назвать взглядом – атеистический. Я вот, например, не могу ничего ответить людям, которые меня спрашивают о страданиях, и которые их говорят, что вы верите в Бога. Нет. Бога нет. Я говорю: души нет. Смысл жизни какой? Ну, пока живешь в данный момент, и все. И дальше что? А ничего. Все пусто. Я не знаю, что таким людям можно ответить. Не знаю просто, что. Если нет Бога, нет посмертной жизни, нет вообще души, я не знаю, что таким людям ответить. Ответ есть только тому человеку, который действительно верит во все это. Если он верит, тогда еще ответить можно. И вот один из ответов я бы хотел привести. Однажды я в гостинице там на юге был, и меня просто вызывает вахтер и говорит: вот тут очень просят женщину поговорить с вами. У нее сын погиб. Я ей ответил таким образом. Уже юноша сын. Я говорю: вы же, как верующий человек, же знаете, что здесь мы живем как странники и пришельцы. Живем, если хотите, в лучшем случае в гостинице или в шалаше. Или я вам скажу, мы здесь идем по каким-то горам, с пропастями, а где-то сходим в болото, то есть наполнены и звери, и разбойники, и все что угодно. А представьте себе ситуацию, вот вы так и шли бы с своим сыном, и тут уже все, не знаете, и бури, и смертельные опасности. И вдруг подлетает вертолет и говорит: есть одно место, кто из вас можем взять? Как раз летим туда, куда вы идете. Что бы вы сделали? Я говорю: ну, отвечайте, что бы вы сделали? Я бы, конечно, сказал, чтобы сына моего взяли. Я говорю, я не сомневался в вашем ответе. Вы правы. Так вот, вертолет сейчас унес уже вашего сына. Скоро и вы там будете. Вы пока, правда, идете еще. И неизвестно, что будет в вашей жизни. Какие могут быть препятствия, какие, может быть, даже просто трагические случаи. Но вы еще пока идете. Он уже пришел домой. Вы знаете, вы же верующие. Дом наш там, а не здесь. Здесь это некий миг существования. Миг. Родился, все, умер. И все. Поэтому, я говорю, поскольку он уже дома, то вы должны благодарить этих вертолетчиков, что они уже доставили его домой. А в вашу задачу сейчас входит не просто плач и слезы, а вам нужно подготовиться к встрече с ним. Вы обязательно встретитесь с ним. И он увидит вашу душу. Он увидит все, что вы делали, думали, о чем мечтали, что желали. И не дай Бог, если он увидит что-то в вашей душе, что-то неприятное, грязное, нехорошее. Поэтому, во-первых, поскольку вы верите, это слава Богу, благодарите Бога, что он уже дома. Во-вторых, готовьтесь сами к встрече с вашим сыном, чтобы она была радостной и прекрасной. Вот так. Но у меня было такое впечатление, что ей это пришлось очень по душе. В значительной степени она успокоилась. Но так можно говорить только с верующим человеком. С верующим. Что все мы смертны, никуда мы никто не можем избежать этого. А уже кто как умрет, ну, это же вопрос другой. Но все мы смертны. Вот. И особенно должны вы благодарить Бога, если эта смерть постигла человека, когда он, как вот, например, в военных условиях, когда он действительно исполняет свой военный долг. Исполняет. О, здесь это особенно. Здесь такая смерть особенно заслуживает вот того, я бы сказал, духовной радости. Не душевной, я понимаю, душа страдает. Но духовной радости, что он не просто так умер, а умер еще действительно защищая и исполняя свой долг. А вообще, как относиться к скорбям, это уже вопрос немножко более широкий. Если он действительно интересует к скорбям, нужно относиться, если по-христиански, таким образом. Первое, что необходимо человеку – никого не осуждать, не искать виновных. Все уже это прошло, и ваши все эти поиски, они ни к чему доброму не приведут.
Даже не винить себя, когда искать виновного. Часто говорят, я виноват в этом.
Это один из элементов, к которому надо относиться, опять-таки, по-особенному. Ну, если хочешь, то, отвечая на этот вопрос, скажу. Есть такое высказывание у апостола, великолепное. Печаль, страдания, переживания, которые по Богу, сейчас я скажу, что по Богу, соделывают в конечном счете радость душе человеческой. А страдания без Бога соделывают смерть, потому что человек впадает в отчаяние. Когда верит в Бога, он знает, что все происходит по воле Божией, а Бог есть любовь. А вот без Бога – отчаяние. И тогда люди кончают даже самоубийством. Поэтому в данном случае огромнейшее значение имеет именно убеждение человека. Верит он в Бога любовь или не верит. Вот так. А общее положение страданий именно таково. Во-первых, не искать виновных. Но обычно-то мы ищем в других людях, в обстоятельствах, во всем чем угодно. В себе это редко мы находим такое, это уже реже. Вот. Это первая вот и необходимая, так сказать, ступень в перенесении страдания. Вторая ступень, если человек действительно способен к этому, к вере, нужно осознать, что я, который сейчас настигнут этой скорбью, получаю достойное по своим делам. Вот это чрезвычайно важно. Разбойник правый даже на кресте, это в каких страшных муках, это же самые страшные казни, это быть распятым на кресте, так сказал такое, достойные по делам нашим получили. Представьте себе. И это его осознание того, что достойное, а он же был действительно бандит, настоящий бандит, а не кто-нибудь. Да, и он осознал, и сказал, что достойно. И за это вот осознание, и за это, если хотите, смирение, выражаясь языком именно христианским, за это смирение получил ответ – сегодня же будешь со мной в раю. И речь идет не о том, что будет в раю где-то такое, а где находится рай? Это Царство Божие, которое внутри нас есть. Нет никакого сомнения, что уже разбойник, который вот так выразил свое состояние, уже получил колоссальное облегчение, внутреннее облегчение. Ибо Царство Божие внутри нас есть. Так вот, второе и важнейшее, что требуется при скорби, при большой скорби, разбойник, повторяю еще раз, на кресте страдал, смертельно страдал, это осознать, что достойное я по своим делам получаю. Ух, как это трудно! Обычно все виноваты вокруг меня, только не я. И вот тогда мы устраиваем себе настоящую пытку. Так что еще раз я повторяю, важнейшие условия, в конце концов, осознать, поскольку случайностей в нашей жизни нет, то, что произошло сейчас со мной, неважно, какая беда, это достойно я получил по своей жизни, а не какая-то бессмыслица или какой-то, я не знаю, какая-то трагедия, которую, тем более, говорят, Бог послал мне. Ничего подобного. Бог никого не наказывает и никого не награждает. А все происходит по духовным законам жизни. Вот. И в силу этого, в силу моего состояния, в силу моего состояния со мной происходит вот та или иная трагедия. Вот это вторая ступень, на которую человеку обязательно нужно перейти. Не просто страдать, а осознать, что достойное по делам моим крайне необходимо. Тот, кто хочет освободиться от душевных страданий, от этого ада, который наступает у человека. Мучения эти – суть радость рабам твоим. Это сказал сам Христос, даже сказал. В терпении вашем приобретите души ваши.
Алексей Ильич, а вот Господь их может использовать как хирург, как врач? Вы вот сказали в разговоре, что Бог не наказывает, но как-то провести путем страданий он разве не может человека, чтобы он что-то понял?
И проводит. Не только может или не может, а и проводит. Вы посмотрите хотя бы самый простой пример. Недаром есть такая русская пословица – гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот так и здесь. Посмотрите, как многие сейчас приходят к вере. А на войне вообще воюющие говорят так, а там вообще нет неверующих. Во как! Конечно, кому что требуется, кому достаточно вот и обычных условий жизни, и он может прийти к вере. А некоторым нужно, чтобы гром грянул. И тогда человек поймет, где же подлинный смысл жизни. Вот так.
А страдания, они всегда поднимут? Они же могут и человека загнать совсем, уж там под плинтус, если так грубо говорить.
Есть такое великолепное изречение апостола, по-славянски скажу, «Печаль я же по Богу покаяние не раскаянно соделывает, а печаль по миру смерть соделывает». Что такое покаяние не раскаянно? То есть прочное, когда человек уже твердо, печаль по Богу, так? Его покаяние, то есть раскаяние в грехах, его приводит к чему? Уже к жизни без этих грехов. Человек говорит, покаялся, все, отныне все. Никогда не прикоснусь к бутылке, например. Вот так. Никогда не буду. Вот это называется покаяние, по-славянски не раскаянное, то есть в котором человек уже абсолютно тверд. Есть и даже третья ступень для тех, кто способен, для тех верующих, кто способен не просто осознать, что достоин, а третья ступень, которая принесет человеку действительное облегчение, благодарение Богу, Господи, хотя бы через эти страдания очисти мою душу. Благодарю Тебя, что Ты мне это послал. Я понимаю, что я достоин, и благодарю Тебя за это, потому что верю, что этими страданиями я хотя немного, но очищусь от той всей грязи, которая у меня на душе. О, вот три ступени, которые, проходя, христианин, может действительно в огромнейшей степени избавиться от внутренних страданий, хотя бы внешние продолжались. Но от внутренних страданий он избавляется. Причем настолько избавляется, что вот примеры, например, примеры из жития святых. Вот такой был великомученик Евстратий, когда его сдирали буквально кожу, что называется, и полили. Вдруг он неожиданно воскликнул, так что все были поражены. «Мучения эти – суть радость рабам твоим». Все были поражены. Мучители были поражены, радость, когда это жуткие страдания. Кстати, в таких случаях многие бросали оружие пыток и заявляли о себе «я христианин». Поражало это даже. Такие случаи также были. Вот каким образом нужно относиться к тем переживаниям и страданиям, которые у нас бывают в связи вот с такими обстоятельствами. Обстоятельства это бывают как внешние, смерть ближних, болезни физические, но бывают, и особенно вот в наше время сейчас, все больше и больше, внутренние. Панические атаки, депрессии. Какие депрессии? Какие состояния отчаяния? Как относиться к ним? Вот звонят, спрашивают, как быть. Повторяю, если вы хотите действительно освободиться от этого, вот вам три ступени. До тех пор, пока вы не сочтете себя достойными этого, вы никогда не освободитесь от них. Как это такое у меня? С чего это случилось? Кто это сделал? Почему это? И никто не хочет осознать, что я достойное по своим делам получаю. Причем дела какие? Все думают, все дела только вот убил, ограбил или прочее. Да нет же! И убийство, и ограбление где начинаются? В душе. В душе совершает человек все эти преступления, прежде чем сделать их наяву. Ты наяву ничего еще не сделала, ты физически никого не убила или не убил. А что в душе? Пожалуйста, проанализируй свою душу, осознай, что достойное по делам своим. Это лекарство, лекарство от этих панических атак, от депрессий, от стрессов, от этих вещей. До тех пор, пока я не увижу, что я достойный по своим делам, А еще, может быть, даст Бог, и возблагодарю Его за это, я от болезни не исправлюсь, не исцелюсь. Вот что требуется. Это сказал сам Христос, даже сказал: «В терпении вашем приобретите души ваши».
Панические атаки.
До тех пор, пока вы не сочтете себя достойными этого, вы никогда не освободитесь от них. Видите, для христианина я это говорю. Для христианина, для верующего человека я это говорю. Может быть, и для мусульманина то же самое. Я думаю, то же самое. А вот для неверующего не знаю, что сказать. Вот у него панические атаки, вот депрессия. Идет к психологам. Тебе говорят: что вы, да как, да тот, все. И что? Да еще такие дикие вещи почас встречаю, когда человек-психолог вдруг говорит: ну, женщинам, чтобы избавиться от этого, нужно заняться шопингом. Знаете, что такое шопинг? Это варварское слово, ругательство, да. Но в переводе на русский язык – походить по магазинам и купить чего-нибудь. А у нее денег нет. А ей советуют шопингом. А если есть, и что из этого? Что за чепуха такая? Вы представьте себе. Так вот, у христианина есть средство. Оно заключается в обращении внимания к себе, к своему состоянию и к пониманию того, что причиной в конечном счете всех наших бед является наше ненормальное внутреннее состояние, которое творим мы сами. Не Бог, не дьявол, не люди, а я сам себе чем? Своими мыслями, своими чувствами, своими желаниями. Вот чем. Вот как нужно относиться к страданиям. Тот, кто себе пожелает, то имейте это в виду. Это же не просто так, чьи-то такие мысли. Да, это сказал сам Христос, даже сказал: «В терпении вашем приобретите души ваши». Какое терпение? И вот святые отцы объяснили, какое терпение. Во-первых, никого не искать виновных и не осуждать. Во-вторых, понять, что достойные по делам. И в-третьих, если можешь, возблагодарить Бога даже за это. И чем более способен будет человек к этому, тем скорее и сильнее он освободится от тех душевных страданий, которые сопряжены, например, со смертельной болезнью. Болезнь остается. Душевное страдание прекратилось. Представьте себе. И это же самое главное даже. Приходилось видеть, которые уже вот люди умирают. Умирают. Так вся суть-то в чем? Страдания от чего? От того, что я умираю. Душевные страдания. Более всего, даже больше физических. Поэтому пока человек душевно способен вот к этому, что сейчас я перечислил, он имеет возможность избавиться от этих страданий. Вот что нужно иметь в виду. Это очень и очень важно, особенно для современных людей. Только и слышишь сейчас вот об этих вещах.
Алексей Ильич, мы начали с таких военных историй. И если человек понимает, что он со страданием не справится, вот мы же знаем эти примеры, когда самоподрывы происходят, когда вот-вот в плен попадет, когда гранату взрывают, и спрашивают: а вот это как? Это вот в область самоубийства? Или же это, наоборот, может быть даже подвиг? Как ответить на это?
Ну, я полагаю, что это, конечно, подвиг. Потому что никто, знаете, кроме самоубийц, которые сознательно решили, идет и веревку на шею. А здесь ситуация совершенно другого порядка. Он бы хотел жить и хочет жить. Ни о каком самоубийстве и речь даже не идет. В данном случае он просто взрывает, там, взрывается со всеми этими. Это у него последний шаг, во-первых, исполнение своего, если хочешь, ну, долго, что ли, воинского, потому что взрывается не сам только, а, как правило, если граната, например, ты говоришь. Он избирает путь, потому что понимает, что если он, например, попадет в плен, что с ним будет? какие ужасы. И он тут имеет право избрать себе путь, который по его силам. Потому что здесь, в данном случае, никакого самоубийства нет. Вы знаете, главный момент, я еще раз его повторяю. Самоубийство там, когда я хочу. Вот, уже жизнь мне надоела. Противно, я в отчаянии. Вот, и я ее специально делаю, убиваю себя. В данном случае ничего подобного. Человек находится в безвыходном совершенно состоянии, и у него просто выбор. Или ты попадешь в ситуацию, когда ты просто будешь в невыносимых уже страданиях жутких, или ты сразу прекращаешь эту жизнь. Я вот привожу часто же пример, когда вот этот молодой человек с женой отстреливался, потому что окружали, уже приближается там десятка-полтора, и он знал, что будет с его женой. И он последним патроном убивает ее. Что это было убийство? Это невыносимый подвиг убить любимого. Но убить почему? Чтобы спасти от жутких страданий. И сам то же самое. То же самое. Чтобы спастись от жутких, непереносимых страданий. Я считаю, что в данном случае даже и думать нечего о том, что это самоубийство. Вот так. Но если, конечно, если такой ситуации нет, когда ты находишься перед таким страшным выбором, то, конечно, это делать нельзя.